Мне стало интересно, как работает организм, как он воспринимает окружающий мир и почему он, ну скажем так, имеет свойство старения. В этом плане мне было интересно разобраться в той информации, которую говорил, ну, давал тот же Крайон, когда он говорил, что в вашем ДНК заложена продолжительность жизни от 800 до 1200 лет. Точно так же он говорил о том, что только из-за того, что вы заблокировали эту возможность, то вы живете, ну, там, до 120 лет. Когда я читал Ченнелинг Сета, он прямым текстом сказал, что вы стареете только потому, что вы решили сами стареть. И мне стало интересно, как это работает. Оказывается, мы на самом деле не задумываемся о том, что такое молодость и на каких принципах она основана, и каким образом нам оставаться теми, какие мы есть. Если брать то, что сейчас происходит, то оказывается, что на нас больше влияет информационная среда, в которой мы находимся, и создает условия в том, что мы выглядим так, чувствуем себя так, какая среда обитания у нас есть. Я взял для себя, решил посмотреть тех людей, которые прожили достаточно долго. Я обнаружил, что находясь в хорошем настроении, находясь в великолепном физическом состоянии, люди, которым уже далеко за 80, они, но опять же я буду говорить из своего опыта. Одна женщина – это преподаватель пения у молодежи. Вторая – это балетмейстер у молодежи. Третья – это преподаватель у молодежи. В принципе, это есть то, что называется «среда формирует информацию». Если мы возьмем сигареты наши, да, на которых написано, что курение вредит и вызывает то-то, то-то, то-то. По фэншую это звучит так, что все, что попадает нам в поле зрения через боковое зрение, то есть не через осознанное, оно уходит на подсознание и рефлекторно изменяет нас. И, скажем, количество заболеваний будет возрастать настолько, насколько мы будем через подсознание запускать себе всю рекламу или всю информацию, которую мы будем не анализировать и не позиционировать себя относительно нее. Так вот, если мы напишем на сигаретах просто «берегите свое здоровье», то люди через полгода сами не поймут, почему им захочется вести здоровый образ жизни и бросать курить. Так как я не сталкивался ни с какими техниками и практиками, и, в общем-то, не общался с людьми, которые чего-то преподают, и не имея учителей, но я заметил, что, в общем-то, система, которой работают другие, она где-то похожа на мою. Я просто взял и сделал расстановку такую, что если я работаю в кабинете, в котором сидит несколько человек, и один занимается усиленно медитациями, второй читает молитвы. Третий испытывает доброту к себе и к окружающим. Четвертый создает в себе большое количество любви. То оказывается, я ничего не делая, буду получать больше, чем они все вместе, работающие каждый над собой. Мы начинаем перенимать ту информацию, которую излучают люди, которые нас окружают. Но это происходит в зависимости от того, насколько у нас есть именно те качества, которые эти люди на данный момент в себе продуцируют. То есть получается, люди, которые не заинтересованы, но имеют с вами энергетический канал связи, они имеют возможность обладать информацией и эффективностью работы вашей даже больше, чем вы сами над собой работали, потому что вы заинтересованы, а значит, не готовы принять неудачу. Когда вы хотите что-то делать, очень важно, чтобы позиция, которую вы себе ставите, это намерение, четкое представление того, что вы хотите, и умение отстраниться, должно быть важным. То есть вы к этому относитесь как к игре. Как только вы начинаете на этом циклиться и к этому относиться как к работе, она и начинает восприниматься как работа. Если брать тех людей, с которыми я общался, и которые, в общем-то, достигли достаточно почтенного возраста и при этом выглядели, чувствовали себя хорошо, то обнаружил у них, ну скажем, закономерность. Я немного людей рассматривал, что первое, они не обижались. То есть я даже специально говорил какие-то вещи, от которых бы даже, ну, скажем, среднестатистический человек бы начал нервничать и переживать, вот мимо них это проскакивало или пролетало насквозь. И второй момент, они высказывали то, чего они хотят, не от принципа, что им не нравится, а то, как бы они хотели. И мне стало интересно, а что можно сделать для того, чтобы в 70 выглядеть на 25? В принципе, у нас клетки обновляются все время. Через 3 года у нас всегда полностью на 100% сменен состав клеток. И, конечно же, я начал наблюдать за тем, как это делали другие люди. И, в частности, один из ученых в 70-е годы решил исследовать долгожителей, которые умудряются быть не просто, скажем так, взрослыми и чувствовать себя хорошо, а еще выглядеть очень молодо. И когда он поехал в разные регионы, где он слышал, есть долгожитель, то столкнулся с тем, что там психология людей немножко другая. Оказывается, быть взрослым там хорошо. Быть взрослым там означало быть уважаемым, сильным, мудрым и здоровым. И получается, у людей на уровне психологии подсознание закладывалась информация о том, чем старше он становится, тем эффективнее, сильнее, умнее он будет. Когда провели исследование в Гарвардском университете, что сделали? Собрали людей, которым за 70 и за 80, и сказали: ваша задача думать, что вам на 20 лет меньше. Скажем, я немножко бы по-другому это все позиционировал, но вот они проводили такой эксперимент. При этом они проверили их состояние здоровья, сделали диагностику, взяли все анализы, и в течение 5 дней этим людям давали информацию, что они моложе, то есть они вспоминали о том, что они моложе на 20 лет. И столкнулись с интересным фактором, что через 5 дней уже у одних улучшилось зрение, у других улучшился слух. Еще у кого-то улучшилась подвижность суставов, стала более эластичная кожа, изменился состав крови. То есть мы знаем, экстрасенсорное воздействие каким образом работает. Экстрасенсорное воздействие работает через мысли, когда поле стремится стать материей. И насколько человек разрешает себе, чтобы это произошло, настолько оно меняется в его физическом теле. Но есть еще ограничения, которые нам дал социум. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Сейчас хождение по углям, хождение по стеклам или купание там в проруби, это не является чем-то удивительным. Потому что это делает уже большое количество людей, и информационно мы к этому привыкли. Я уже не говорю про то, что когда летают 100-тонные самолеты, мы просто возьмем, вернемся там на 250 лет назад и скажем, что, ну вот вы знаете, так может быть. И сейчас, когда смотришь на огромные корабли, которые плавают или стоят на пристани, то мы даже не задумываемся, каким образом это может получаться. То есть мы потихоньку приходим к тому, что говорил Иисус, когда он засушил смоковницу, и все очень сильно удивились, каким образом это у него получилось. Он сказал: а почему вы удивляетесь? Если вы скажете этой горе подняться и вторгнуться в море, то будет так. Конечно, там была лишняя фраза, если не усомнитесь, потому что она создавала опять же баланс, и мы начинали думать, а сомневаемся мы или нет. Поэтому при работе с кем-либо или при взаимодействии с информацией очень важно, чтобы мы, высказывая намерение, отключались от него до того, когда к нам придут сомнения. Если у нас это не получается сделать, то мы тогда уже все разбиваем на троичность, которой я с интересом пользовался. То есть высказываем намерение, мы принимаем худший и лучший вариант, и тогда отстраняемся и говорим: пусть будет так, как для меня будет лучше, а не так, как я захотел. Тем самым мы гармонизируемся со всеми видами энергии, и это дает возможность уже, чтобы происходило то событие, которое нам будет полезно, не то, чего мы хотели. И, как правило, пути, через которые приходит то, что мы хотим, как правило, не те, что мы запланировали, а те, которые более приемлемы. И, скажем, если мы хотим, чтобы какой-то человек нам вернул деньги, нам проще сказать, пускай нам придет вот эта сумма денег, или мы хотим, чтобы она пришла. И только после этого отстраняемся. Потому что, когда у нас есть намерение конкретизированное, то это приводит к тому, что очень много энергии необходимо потратить для того, чтобы изменить того человека и измениться самому для того, чтобы это произошло. Хорошо. Я буду приводить пример еще по принципу того, как это все получалось у Нарбекова. Когда он собрал в ожоговом центре 100 человек желающих и решил провести такой эксперимент, он загипнотизировал этих 100 человек и сказал им такую фразу, что не было у вас никаких таких происшествий и не было у вас никаких ожогов, а то, что вы думаете, что было, на самом деле это вам приснилось. И когда вы проснетесь, вы не будете помнить то, что я вам это сказал. И наступил интересный эффект. Через какое-то время 85% людей прошли ожоговые шрамы, и была одна женщина, у которой практически все тело было обожжено, восстановилось все до рисунка кожи и до маленьких волосиков, которые были на теле. Получается, что у нас есть репродуктивный момент в нашем сознании, который разрешает чему-то происходить, если у нас не стоит блок. И выходит, как говорил Крайон, почему вы удивляетесь, что у рака может отрастать клешня? Вы стоите намного выше по уровню восприятия и развития, и вы только своим умом запрещаете, чтобы у вас там вырастал палец, вырастал зуб или назад восстанавливался какой-то орган. Хотя мы на данный момент уже имеем ту практику, есть такой экстрасенс Петров, который уже научно в институтах доказал, когда выращивали суставы, когда выращивали почки, когда выращивали печень, когда выращивали зубы, и при этом неважно, какой срок давности был и какой орган или какая часть тела отсутствовала. Каждый орган у нас отвечает за определенные наши восприятия, то есть, образно говоря, работает в тех частотных характеристиках, которые соответствуют нашим эмоциям, чувствам, законам, через которые мы воспринимаем мир. И оказывается, если мы собираемся быть молодыми и здоровыми, то в первую очередь важный момент, чтобы мы находились в хорошем настроении, то есть в высокочастотных вибрациях. И в принципе, когда мне стало интересно, как работает диагностическое оборудование, когда надевают наушники, человек ложит там руку на какой-то прибор, и снимается информация вплоть до того, какие микробы, где какой позвоночник не на месте стоит. И мне было интересно, как они работают. Я поднял научную литературу, как они к этому приходили. Оказывается, что каждый орган работает на определенном частотном диапазоне. И они просто сканировали каждый частотный диапазон, и, зная у них база данных болезней, которые дают те частоты, которые соответствуют этому заболеванию. И тем самым, проверяя относительно эталонных процессов, они могли сказать, где, что и как работает неверно. Но я обнаружил, что определенные мысли, чувства и законы соответствуют определенным органам. Если у нас возникают вопросы с головой, то это, как правило, связано с тем, что мы мыслим через отрицание разрушительно. И как только мы начинаем думать созидательно, позитивно, и у нас есть приятие, с головой все начинает налаживаться. Я уже не буду рассказывать, что эпифиз у нас отвечает за интуицию, гипофиз, он напрямую связан с реакцией физического тела на то, что происходит. Гипоталамус – это вообще интересен тем, что когда мы правильно питаемся, дышим тем воздухом, который чистый, когда мы пьем самую лучшую воду, то если гипоталамус выделяет не те гормоны, все равно процессы в организме идут не так, как бы нам хотелось. И если, когда проводили ученые эксперимент, что гипоталамус просто работает идеально, то есть выделяет гормоны, которые управляют обменными процессами в организме, то выходит так, что организм всегда здоров, молод и красив. Но на гипоталамус четко влияет наши мировоззрение. И чем меньше у нас рамок, догм, постулатов и границ, которые мы сами себе создаем, тем выше частотные характеристики энергетики, с которыми мы взаимодействуем, и тем эффективнее выделяется на тот момент те гормоны, которые состоят из нейропептидов, которые и управляют работой каждой клетки и репродуцированием. Так вот, глаза отвечают за отношения, слух за, опять же, тоже отношения и готовность слышать. Горло – это обиды, оценки. Щитовидка – это гармония между внутренним и внешним, где внутреннее – это то, что мы думаем и чувствуем, а внешнее – то, что мы говорим и делаем. И насколько у нас наше подсознательное и сознательное в гармонии, настолько и щитовидка работает хорошо. Если мы будем говорить о бронхах, это уверенность, и если говорить о правой, это то, что мы себе запланировали и готовы принять таким, каким оно есть, оно тогда работает хорошо. Левая – это неготовность проходить стрессовые ситуации, и когда кто-то ругает нас или ставит нас в угол, левая бронха дает сбои. Легкие отвечают за жизнь и за реализацию. Сердце – это всегда противоположный пол и, ну, скажем так, большие нервные стрессы. Так вот, в принципе, точно так же мы можем пройтись по желудку – это приятие, обратная сторона – это глубинные фоновые долгие обиды. Поджелудочная – это всегда спокойное приятие того, что происходит, или же обратная связь – это когда мы нервничаем, дает тот же сахарный диабет. Если желчный брать – это многовариантность, и желчный очень не любит категоричности. Протоки желчного – это, как правило, коммуникации. Печень – это доброта, добродушие. Не любит очень сильно она злости. Если брать по кишечнику, то получается, что тот же 12-перстный кишечник, кишка, она у нас отвечает за обидчивость и за унижение гордыни и значимости. Тонкий кишечник – это характер, законодательная база и мировоззрение. Толстый кишечник – это взаимодействие с социумом. Прямая кишка – это, как правило, насколько мы готовы принять что-то новое, и то, чего мы себе не планировали, настолько работает хорошо. Если говорить про кожу, это в первую очередь зацепка за духовность, нравственность и мораль, когда мы через отрицание воспринимаем, когда так не происходит. Руки – это способности, ноги – это судьба, колени – это неверное мировоззрение, переданное потомкам, мочеполовая система – это семья. Ну, позвоночник – это внутренний стержень, и, как правило, поверхностные обиды и раздражения приводят к тому, что идут нарушения по позвоночнику. Шейные позвонки – это желание управлять. Ну, в общем-то, выходит так, что каждые системы напрямую связаны с нашим отношением к окружающему миру. И когда у нас есть какие-то сбои по системам, это есть неготовность принимать или не принимать какие-то процессы и события, которые в нашей жизни происходят. И выходит так, когда мы лечим это на физике, то происходит что? Компенсация энергетически того, что мы вылечили, но то, что на самом деле давало сбои в нашей жизни. И когда у человека идут вопросы с сердцем, это идут претензии к противоположному полу, и мы можем точно определить даже кому, но на тонком плане выглядит так, что претензии к одной женщине у мужчины – это претензии ко всем женщинам, потому что у него подсознательно женщина ассоциируется с источником, ну, той неприятности, которая была у человека с одной женщиной. И когда мы, к примеру, при каких-то недомоганиях сердца принимаем валидол или карвалол, то блокировка снимается, и энергетика низкочастотная уже идет на того человека, и создаются неприятности и проблемы у того человека. Так вот, выходит как? Что если мы просто берем и восстанавливаем себе энергетику, мы восстанавливаем себе здоровье, но при этом не меняем мировоззрение, то это приводит к более серьезным последствиям, чем если мы обладаем не очень хорошим здоровьем, но при этом стремимся к изменению своего восприятия. Но оказывается, что экстрасенсорно можно воздействовать на других людей и при этом оказывать на них позитивное влияние. Но экстрасенсорное воздействие в большей степени здесь уже будет выглядеть на том, как мы высказываем намерение. Если у нас на первом месте будет стоять увеличение любви, гармонии, и возможности получать удовольствие от всего, что происходит, то есть намерение высказывается. И когда оно сначала заполняет будхическое тело, потом каузальное, потом ментальное, потом астральное, потом эфирное и потом уже физику, то этот плавный проход дает возможность, чтобы физика уже не была как остаточный процесс, в котором блокируются те моменты нашего неверного восприятия. Потому что если брать наше тело, оно временное. Если брать, ну скажем так, более тонкие структуры, там ту же душу, она вечна. Если мы, скажем, усиливаем физику, а физика у нас блокировала какие-то неправильные наши законы мировоззрения, то они начинают разрушать более серьезные структуры, и в результате идет воздействие как на будущее наше воплощение, так и на параллельное. Выходит так, что, оказывается, для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы быть молодым, мало просто вести здоровый образ жизни, важно еще уметь быть в хорошем настроении, получать удовольствие и при этом всегда понимать, что мы хотим, и знать, как этого хотеть. Так вот, я вышел на то, что мы можем просто брать и создавать себе фундамент, то есть рефлекторное отношение к каким-то ситуациям. А значит, мы, если знаем, что нельзя обижаться, злиться, расстраиваться и переживать, то когда происходят события, мы не можем управлять эмоциями, потому что срабатывают нейронные связи, которые у нас уже создали определенные отношения, и мы только можем констатировать факт: да, обиделся, ничего не могу с собой поделать. Льются слезы, или я переживаю, у меня участилось сердцебиение. Насколько мы умеем это констатировать, настолько мы на 50% уже с этим справляемся. Но при этом желательно, чтобы мы для себя определились, каким методом мы пойдем к изменению себя для того, чтобы поменять свою жизнь. И на мой взгляд, эта методология лучше всего должна быть не практикой, которую мы проводим, ну скажем, в спортзале или в специальных тренировках, а чтобы она была повседневной. В принципе, как я уже сказал, все начинается с любви к себе. Если нет любви к себе, то мы не можем уже нормально относиться к окружающему миру и с ним взаимодействовать. Потому что если у нас есть претензии к себе, то мы автоматически имеем претензии и к тем, кто обладает нашими же недостатками. И когда мы любим от недостатка любви, то, как правило, мы хотим, чтобы человек отвечал нам тем же. Если он отвечает не с той интенсивностью, не таким образом, как бы мы хотели, то выходит так, что у нас от любви до ненависти получается один шаг. Когда же у нас любви с избытком, то когда мы дарим ту любовь, которая у нас все равно как бы лишняя, то нам все равно, отвечают нам тем же или нет, но через резонанс она нам возвращается и усиливает нас еще более. Хорошо. И из этого всего я хотел бы опять же сказать те 7 правил, на которые я вышел, чтобы упростить все. На первом месте стоит это честность с самим собой. Когда мы четко признаем то, какие мы, как мы относимся к жизни, какие у нас эмоции и как мы себя позиционируем. Но просто признавать это мало, мы только выходим в ноль, в нейтрал. Очень важно в этот момент сказать, как бы мы хотели, для себя хотя бы. Даже если это будет фантастика, мы просто признаемся, что мы бы этого хотели. Это на первом месте. Следующий момент – это умение пользоваться позитивными словами. Почему? У нас мозг состоит, ну скажем, мы запоминаем информацию за счет нейронов, которые между собой связаны. И когда мы говорим слово «неплохо», то первое, что происходит, что активизируется все, что связано с словом «плохо». А так как мозг не слышит слово, ну, приставку «не», то отсюда и та энергетика, которая сразу же автоматически активизируется относительно того опыта, который у нас был. Выходит, когда мы пользуемся позитивными словами, мы вместо «плохо» говорим «нехорошо», вместо «ужасно» мы говорим «неважно». Это приводит к тому, что у нас те модели, те нейронные связи, которые до этого были активными, они начинают атрофироваться. Если мы это делаем на протяжении 40 дней, то у нас эти связи, как таковые, перестают работать в той интенсивности и в том ракурсе, в котором они были. И значит, вот тот прошлый опыт, который нам говорил, этого не может быть, потому что не может быть никогда, уже уходит на второй план и со временем вообще перестает работать. Следующий момент – это умение за все благодарить. Как за хорошее, так и за нехорошее. Но обязательно необходимо понимать, как мы себя позиционируем в этот момент. Когда мы благодарим за хорошее, мы как бы принимаем его и ответ «благо» – «дарю», даем возвратку. Когда мы благодарим за нехорошее, то выходит так, что мы в этот момент проявляем высокочастотные вибрации. Высокочастотные вибрации с низкочастотными вибрациями не взаимодействуют, но взаимоотталкиваются. Если мы возьмем ту же фразу, которую говорил Иисус, что толку, если вы любите любящих вас, и что толку, если вы даете в долг тем, кто вам возвращает. Книжники и фарисеи делают то же самое. Любите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас, и благотворите гонящих и преследующих вас. По этому поводу апостол Павел сказал еще проще. Если вы накормите врага своего, когда он будет голоден, или дадите ему одежду, когда он будет наг, или когда ему будет негде переночевать, впустите его к себе в дом, и при этом он не изменит к вам своего отношения, то это все равно, что вы на тонком плане, все равно, что вы ему на голову высыпете горящие угли. То есть, получается, когда мы реагируем на низкочастотное проявление окружающего мира высокочастотным своим внутренним состоянием, то все, что активизируется там, в окружающем мире, возвращается назад, который не соответствует нашим вибрациям. Сразу же у нас возникает вопрос, а почему же тогда эти люди так к нам относятся? Потому что наше внутреннее состояние формирует у этих людей такое отношение, и они, когда создают условия, то есть нас злят или обижают, или создают какие-то неприятности, то когда мы высказываем благодарность внутренне, а внешне делаем все для того, чтобы это изменить, то эта энергетика возвращается назад и нейтрализует тот закон, который сформировал их поступки. Когда мы злимся на этого человека, у нас наша энергия входит в резонанс с ним и идет по возврату к нам и активизируют все те проблемы, неприятности, которые у нас были, и они начинают, в общем-то, в нашей жизни проявляться. Поэтому мы благодарим как за хорошее, так и за нехорошее. Благодаря за хорошее мы его усиливаем, благодаря за нехорошее, как урок, который нам дается, мы его нейтрализуем или гармонизируемся относительно того, что происходит. Следующий пункт – это умение говорить созидательно. Потому что когда мы что-то отрицаем, мы на тонком плане это разрушаем. И первое, что делается там, это забирается наша энергетика, чтобы это восстановить. Когда же мы говорим «от хочу», то это выходит так, что мы структурируем, являемся управляющей программой для того, что происходит. Если приводить пример, то когда мы видим перевернутый бак на улице и рассыпанный мусор, то вместо того, чтобы осуждать и говорить, какие эти люди нехорошие, что с ними нужно было бы сделать неприятного, мы думаем, как бы было хорошо, чтобы бак стоял на своем месте пустой, асфальт был чистый, а эти люди собирали те окурки, которые видят на асфальте. То есть, в принципе, идет программа созидания. Есть принципы воздействия, которые у нас выглядят таким образом. Когда мы говорим нехорошо про других людей, когда мы их осуждаем, мы забираем их энергетику на себя и перерабатываем, чтобы она изменилась под нашу законодательную базу. На тонком плане это выглядит таким образом. Осуждая других людей, мы берем их грехи на себя и отрабатываем так, если бы сами их совершили. Это одно воздействие. Второй момент – это когда мы молимся за тех людей, которые делают что-то не так. Это воздействие несет изменение восприятия окружающего мира этим людям, и если они идут. То есть они чувствуют эти все моменты, они начинают менять свое отношение, и жизнь у них меняется. Если же эти люди, которые, на наш взгляд, делают что-то не так, не воспринимают нашу молитву, то через 12 дней энергетика становится низкочастотной и уже в виде болезней, неприятностей и проблем указывает на то, что они делают что-то не так. Да. То есть, принцип какой? Молясь за другого человека, мы ему создаем условия для изменения. То есть, у него приходят мысли, как бы было хорошо поступить правильно, гармонично. Если он этими законами не воспользуется, потому что это всегда предложение, то тогда эта энергетика становится более низкочастотной и уже в виде проблем, напряжений и неприятностей указывает на то, что он что-то делает не так. Следующее воздействие – это когда мы образно представляем, что этот человек поступает по-доброму, с любовью и позитивно. Тогда у него проявляется внутреннее состояние таким образом, что он сам думает, что он это хочет делать, и изменяет свое отношение к тому, что происходит. Но это, опять же, зависит от того, насколько мы можем хорошо это представить и быть в своем хорошем. Есть и другие воздействия. Это наше внутреннее состояние, которое гармонично и имеет ту плотность, то есть интенсивность такого плана, что мы даже не задумываемся, то есть на уровне рефлексов уже заложено отношение и мировосприятие. И когда мы думаем о других людях, у них меняется энергетика, потому что мы уже на тонком плане с ними взаимодействуем. На самом деле, если мы хотим хоть что-то поменять, важно менять самого себя. Если взять те исследования, которые проводили ученые по поводу того же гипоталамуса, то они обнаружили, что когда мы находимся в хорошем настроении и у нас позитивные эмоции, и мы гармонично взаимодействуем с окружающим миром, в первую очередь наши клетки репродуцируют или делятся таким образом, что создают такие клетки, которые соответствуют той информации, тем событиям, которые с ними были связаны. Если это было хорошее настроение, то она идет на обновление и на улучшение. Если же, к примеру, у нас идут стрессы, напряжения, неприятности, то там есть как бы такие рефлекторы, через которые входят как полезные вещества, так и те, которые воспринимают информацию, в каком состоянии на данный момент находится наша энергетика, то есть наше настроение, наши эмоции. Так вот, когда мы начинаем быть низкочастотными, то гипоталамус выделяет те пептиды, которые сообщают клетке о том, что мы в нехорошем, и создают стрессовое состояние для клетки. И тогда для того, чтобы выжить, клетка начинает уменьшать количество рефлекторов, через которые поступает информация. И через какое-то время рефлекторов становится настолько мало, что уже через те, которые поступают полезные вещества и идет очищение клетки, становится так мало, что она начинает стареть быстрее, потому что шлаки, которые там откладываются, и полезные вещества, которые могли бы туда поступать, не поступают. Она стареет, но она подобную же воспроизводит. Когда мы начинаем находиться в хорошем настроении, и при этом это делаем больше, чем 40 дней, то эффект идет обратный. То есть идет обратный отсчет времени, и клетки начинают создавать тех, которые соответствуют той информационной структуре, в которой находятся. Поэтому, если мы возьмем и попробуем попрактиковать, то столкнулся с тем, что первый момент, ну, то, что я говорил про 7 правил и недорассказал, что честность с самим собой – источное знание, чего мы хотим, раз. Второй момент – это умение говорить позитивными словами, два. Третий – это когда мы благодарим за все, что с нами происходит, как хорошего, так и нехорошего, три. Четвертое – это умение созидательно думать. 4. И если мы еще будем думать и говорить о людях так, как если бы мы сами были на их месте, либо же эти люди о нас слышали то, что мы говорим и думаем, то это приводит к тому, что высвобождается большое количество энергетики, и мы гармонизируемся, и у нас становится легкость во внутреннем состоянии. Это 5. Троичное восприятие. Но опять же, троичное восприятие – это для нас восприятие жизни через готовность к тому, что будет происходить так, как мы хотим, будет совсем не так происходить, как мы хотим, или будет происходить лучше, чем мы хотим. Это приводит к тому, что две крайности, они нейтрализуют друг друга, а наше желание потом эффективно начинает реализоваться. Но, в общем-то, любые модели, которые мы берем, они нам нужны только для того, чтобы мы потом от них отказывались. Потому как, когда у нас заходит на уровень рефлексов намерение и сразу же готовность к тому, что не произойдет или произойдет что-то, настолько это начинает срабатывать таким образом, что нет необходимости давать уроки, чтобы через плохое приходило хорошее. Следующий важный момент – это когда мы чего-то хотим, очень важно, чтобы мы моделировали, зачем мы это хотим. Мы живем, как правило, только для того, чтобы получать удовольствие. И, в принципе, мы ездим на курорты, мы ходим в кино, мы общаемся с людьми, мы строим дома, мы покупаем машины для того, чтобы получать удовольствие. Когда мы высказываем какое-то намерение, то выходит так, что мы за счет энергии удовольствия, которая гармонизирует нас и адаптирует к той среде, в которой мы находимся, формируем события, которые с нами будут происходить. А это значит, когда мы высказали намерение, чтобы произошло так, как мы хотим, то наша энергия удовольствия пошла на формирование того, что мы запланировали, и в результате у нас начинают происходить неприятности, мы начинаем обижаться, злиться и раздражаться от того, чего мы раньше, в общем-то, не раздражались, не злились и не обижались. Причина в том, что у нас не хватает энергетики для гармонизации и адаптации с теми процессами, которые с нами происходят. Говорить позитивными словами и думать позитивными словами. Следующий момент – это замечать хорошее в том, с чем мы сталкиваемся. Когда мы заходим в комнату, когда мы начинаем общаться с человеком, когда мы выходим на улицу, когда мы видим машину, когда мы видим офис, когда мы видим здание. То есть, когда у нас в виде игры, допустим, мы себе говорим, я замечаю 5 приятных мне вещей в этом человеке, в этом помещении, в этой аудитории, на улице. Сначала это будет происходить нелегко, но когда мы будем к этому относиться в виде игры, то со временем оно зайдет на уровень подсознания, и тогда уже наша энергетика будет работать, то есть наше внимание на то, чтобы замечать то, что нам нравится. А так как социум на данный момент у нас работает по принципу отрицания и говорения о том, что нам не нравится вместо того, что бы мы хотели, и все построено таким образом, чтобы работало через осуждение, то есть когда мы забираем проблемы других людей на себя, то в этом случае нам, конечно, придется перестраиваться и спокойно к этому относиться, потому что это не будет приходить так быстро. И важный момент, что мы этим занимаемся не в виде работы над собой, а в виде игры. Следующий пункт – это думать созидательно от «хочу». То есть, когда мы видим что-то или кого-то, то, что нам не нравится, мы думаем, как бы мы хотели, а не то, как бы мы сделали с теми, кто это сделал не так, как нам нравится. Это фундамент. То есть, когда мы уже заводим на уровень привычки позитивные слова, замечать хорошее и думать созидательно, это выстраивает нашу энергетику на высокочастотные вибрации. Высокочастотные вибрации дают эффект того, что подобие притягивает подобие. У Нарбекова как-то был пример. Когда он говорил, людей очень легко определить, ну, кто успешный, кто неуспешный. Вот берем, пишем цифры. И называем одну плохую, другую хорошую. При этом кого-то вывели из зала, в частности, там была девушка, и просят ее зайти и говорит, выбери те цифры, ту цифру, которая тебе нравится. Она выбирает ту цифру, которая, ну, была им названа плохой. Она опять выходит из зала, они меняют цифры и опять называют одну плохой, другую хорошей. Она выходит и опять выбирает ту цифру, которую они обозвали плохой. И так было 3 раза. Нарбеков сказал, и говорит, я с уверенностью могу сказать, что вам в жизни не везет. Ну и она рассказала всю свою историю по поводу того, как оно с замужеством, как оно с домом, как у нее с работой и все остальное. И в принципе он ей объяснил, что на что вы обращаете внимание, на то и подстроилась ваша энергетика. На что подстроилась ваша энергетика, то с вами и происходит. Поэтому, когда вы думаете позитивными словами, замечаете хорошее и думаете «хочу созидательно», то ваша энергетика, ваша интуиция начинает притягивать то, что соответствует вашему привычному образу жизни, вашим вибрациям. И значит, вы заходите в магазин, покупаете туфли, как раз те, которые будут носиться очень долго и при этом будут стоить очень мало. Вы нанимаете человека на работу, который будет работать очень эффективно и с которым вам будет приятно общаться. Вы едете на курорт именно на тот, который создает самые благоприятные условия для вашего отдыха, здоровья и общения с другими людьми. Следующий момент. Но опять же, это я предлагаю делать в виде техник, поэтому это будет как бы комплексом идти. Когда мы начинаем есть, пить, завтракать, обедать, ужинать или просто перекусывать, или брать семечки, то мы для себя высказываем такое намерение. Первое. Я живу для того, чтобы быть счастливым и получать удовольствие. Второе. У меня есть только один авторитет. Это мое ощущение, через которое я воспринимаю мир на наличие в нем любви, гармонии, того, что мне в нем нравится. И третье. Что бы ни происходило, что бы мне ни говорили, я остаюсь в своем хорошем. Почему во время еды? Потому что вся информация, которая попадает во время еды, она сразу же уходит на подсознание, а подсознание формирует характер, рефлексы и мировоззрение. Поэтому и причастие в церкви делается, когда мы думаем о Боге и съедаем тело Господне и кровь Господню. Но а так как все модельно, и, скажем, когда мы проверяли информационно, как работает прикасание к чудотворной иконе и мысленное прикасание к этой же иконе, ну а так как это было нам интересно, мы брали по методу Кирлиана, фотографировали ауру тех людей, которые до прикасания к иконе и после. И, скажем, человека, который просто мысленно прикоснулся к ней, то у него изменения происходили точно такие же, как у человека, который прикоснулся к иконе и поехал в этот монастырь. И когда на одном из семинаров был мой знакомый, ему одна ясновидящая сказала, ты знаешь, ты можешь открыть себе интуицию таким образом, если поедешь на Алтай вместо силы, сядешь там, помедитируешь на какой-то горе, и в принципе у тебя это откроется. А паренек с Винницы. И он говорит, вот вроде бы как и стоит поехать, но как-то финансово непросто. Я ему говорю, ты знаешь, вот посмотри в интернете на Алтайские горы, хорошо, потом у себя в Виннице выедь за город, у вас там есть тоже такая холмистая местность, назови эти Алтайские горы горами, здесь, в Виннице, да. Найди там свое место силы, скажи, что ты там находишься, и я говорю, что у тебя эффект будет больше, потому что это твоя родина, твоя энергетика. Саровский в свое время, он просто в Саровской области делал как? Он называл речку, которая там бежит, Иордан, место одно назвал Голгофой, здесь он назвал, в общем-то, все. Ну, в общем, он просто модельно сделал себе Иерусалим в той местности, где он жил. И эффективность от прикасания к тому, с чем он взаимодействовал, была такая же, как если бы он находился там. В нашей жизни происходит так, насколько у нас есть разрешительная база. То есть то, что мы себе разрешаем, то и происходит. Если мы себе ставим закон взаимодействия модельный, чем больше я работаю, тем больше я зарабатываю. Так оно и происходит. А если мы ставим закон себе, чем больше я расслабляюсь, тем эффективнее ко мне приходят деньги, настолько он тоже работает, если мы его чувствуем. По этому поводу группа, это сущность, которая давала информацию Стиву Ротору, она говорила, что, как ни удивительно, энергия денег сходит на вас всех одинаково, очень мощным потоком, как солнечные лучи. Но вы создаете частокол своих мыслей, через которые вы определяете, чем вы занимаетесь, какой вы профессионал, как вы к этому относитесь, какие заработки в этой профессии и сколько вы можете получить. И в результате энергия отражается от вашего частокола и идет к тем людям, которые просто разрешают себе быть богатыми. Так вот, у нас уже есть два пункта. Это фундамент, это умение, когда мы собираемся что-то есть, что-то пить или каким-то образом взаимодействуем с едой, говорить, что мы живем для того, чтобы быть счастливыми, получать удовольствие. У нас есть только один авторитет – это мы и наши ощущения, через которые мы воспринимаем мир по наличию в нем любви, гармонии и того, что нам нравится. И третий пункт – это что бы ни происходило, мы остаемся в своем хорошем. Конечно же, можно расшифровать их, но я вам так хочу сказать. Когда вам один из просветленных будет говорить, что очень прекрасно жить в пещере, одеться в мешковину, питаться корешками и пить воду из ручья, это очень хорошо, но для него. Если кто-то говорит, что замечательно ездить на грузовике, а не на велосипеде или на легковой машине, это хорошо для него. Так вот, я хочу, чтобы каждый из нас осознавал, что картины, которые нам нравятся, музыка, которая нам нравится, люди, которые нам нравятся, интересы, которые нам нравятся, мы берем и используем для себя. Когда нам кто-то говорит, даже очень авторитетный, что это очень хорошо, но мы не испытываем резонанса с этим, то есть не чувствуем этого, то получается, мы отдаем энергетику и не получаем назад того, что мы дали. И через время у нас появляется депрессия. Очень важно намерение. Очень важна несущая частота настроения. Вообще не играет значение модель. И очень большое значение имеет, как мы к этому подходим. Потому что когда мы чем-то занимаемся, мы тратим жизненную энергию на то, чем мы занимаемся. Если, допустим, но это во всех делах, просто на экстрасенсорике очень легко это увидеть. Когда у нас идет все внимание в модель, которой мы лечим человека, то пролечив, к примеру, там 10-20 человек, человеку надо неделю-две восстанавливать свою энергетику. Если же мы 90% внимания держим в себе и всего 10% в том, что мы делаем, то, как все слышали, что там, где внимание, там и энергия, то наша энергетика усиливается, и те 10%, которые мы отдаем на лечение человека, становятся больше, чем наша энергетика в начале работы. То есть, если мы пришли с 10 единицами утром на работу, и мы сосредоточили внимание на себе, то когда мы пробовали эти вещи фотографировать через Кирлиана, то уже через 3 минуты энергетика увеличивается больше, чем в 2 раза. Когда у нас идет процесс, то мы можем энергию свою увеличить до 1000 единиц. Когда мы отдаем 10%, то получается, мы отдаем 100, у нас остается 900, но пришли мы с 10. И в результате выходит, что в конце дня можно себя чувствовать намного лучше, чем в начале, если правильно себя позиционировать относительно того, что мы делаем. И неважно, мы говорим с человеком, мы строим проекты, мы пишем диссертацию, или мы общаемся с людьми, или мы ведем автомобиль, когда у нас внимание в нас, то тогда и события начинают формироваться таким образом, что наша законодательная база идет на первом месте –